Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Виктор Шейнис, 20 лет назад народный депутат РСФСР. И с нами по телефону на связи Геннадий Бурбулис, в 1991 году госсекретарь Российской Федерации, народный депутат СССР. Кроме того, я напомню, что оба наши гостя были депутатами Государственной Думы России, а Геннадий Бурбулис был еще и членом Совета Федерации. Сейчас профессор Геннадий Бурбулис возглавляет фонд «Стратегия», профессор Виктор Шейнис, член политкомитета партии «Яблоко», Российской демократической партии «Яблоко». В эти дни вот мы отмечаем юбилей. 20 лет назад президентом тогда еще РСФСР был избран Борис Николаевич Ельцин вместе с вице-президентом Александром Рудским, точнее, кандидатом на пост вице-президента Александром Рудским. Получил 57% голосов, за него голосовало 45 миллионов человек. На втором месте был Николай Рыжков, на третьем Владимир Жириновский. И также я напомню, что 21 год тому назад была принята декларация о государственном суверенитете России, за которую голосовали такие разные люди. Вообще 907 человек проголосовало за на съезде. Такие разные люди, как Сергей Бабурин, Сергей Степашин, Сергей Шахрай, Аман Тулеев. Вот, собственно, об этих событиях мы поговорим и об их влиянии на нашу сегодняшнюю жизнь. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, давайте начнем нашу беседу, и я задам первый вопрос Виктору Шейнису. Вот как вам вспоминается эта ситуация, почему российские реформаторы решили идти, так сказать, с Ельциным на президентские выборы, ведь, казалось бы, он уже возглавлял парламент, имел достаточные полномочия и так далее?
Нет, конечно, полномочий у него было недостаточно. Вспоминается мне это как праздник, как такая радостная весна, как единение народа, как люди шли на выборы, как идут действительно на праздник, причем не вымученные колонны, а, что называется, по зову сердца. Вот. А было это сделано, в общем, на мой взгляд, вполне рационально. И рациональность этого была доказана очень скоро, через год, когда именно Ельцин, будучи президентом России, возглавил отражение путча. Но и до этого было немало событий, когда пост председателя Верховного Совета России, очень нелегко доставшийся Ельцину. Я напомню, что его избрали с третьей попытки и с перевесом только в 4 голоса. Так вот, точно так же могло бы сложиться другое большинство, и Ельцин мог бы потерять этот пост.
Поэтому ну да, такие было... попытки были, собственно, да, действительно.
Да, в феврале 1991 года. Вот, но... Так что это было все очень рационально.
Я обращусь к Геннадию Эдуардовичу Бурбулису. Геннадий Эдуардович, вам все это вспоминается тоже как такой вот весенне-летний праздник или как трудная политическая кампания? Вот эта кампания, которую Борис Ельцин выиграл 12 июня 1991 года?
И я согласен с Виктором Леонидовичем, что по историческому смыслу и по тому содержанию человеческих чувств, настроений и, может быть, даже устремлений, 12 июня 1991 года был, безусловно, праздник. Более того, я убежден, что, может быть, через 30-50 лет этот день будет и народным, и национальным, и государственным праздником, поскольку впервые за тысячелетнюю историю России прямыми, свободными, демократическими выборами состоялась вот этот триумф выбора новой российской идеи.
Ну что ж, тогда я хочу уточнить еще у Геннадия Эдуардовича. Все-таки вы были одним из ближайших соратников Бориса Ельцина. Скажите, пожалуйста, а как в тандеме с Ельциным оказался именно Александр Рудской как кандидат на пост вице-президента? Ведь говорят, что сначала Ельцин хотел взять в пару, собственно, вас.
Да-да.
Вы слышали, да, вопрос, Геннадий Эдуардович?
Нет, повторите.
Да, я хотел спросить, как, почему был сделан выбор в качестве второго партнера в пользу Александра Рудского? Ведь, кажется, у Ельцина был план поначалу взять вас на пост вице-президента.
Ну, об этом достаточно откровенно Борис Николаевич сам высказался мне накануне вечером, когда истекали часы по закону для того, чтобы вписать в бюллетень кандидата на вице-президента, и потом об этом говорил публично и в своих книгах. Он сказал, что да, вот мы с вами это все делаем и будем дальше делать, но у меня есть сомнение, что правильно проголосует некоторая часть избирателей, и если вы меня поймете, значит, вот я буду выдвигать Рудского Александра Владимировича. Я тогда, ну, по-человечески смутился и сказал, что Борис Николаевич, это ваш выбор, ваше право. Думаю, что это большая ошибка, но мы сделаем все, чтобы, значит, мы победили и работали вместе дальше.
Да. Виктор Леонидович, вам не кажется, что Борис Николаевич Ельцин при той популярности, которую он имел в тот момент, выиграл бы практически с таким же счетом и с Геннадием Эдуардовичем Бурбулисом в паре, да с кем угодно, наверное?
Нет, я в этом не уверен. То есть выиграть-то он выиграл бы, но установка была на победу в первом туре. 57% – это не так уж много. Скажем, недополучить какое-то количество голосов, а ведь ему надо было больше половины в первом туре, он вполне мог бы. Поэтому эта тактика была рациональна, она применяется во всех странах, где существует пост вице-президента. Возьмите Соединенные Штаты, скажем, радикальный кандидат в президенты, стоящий на более радикальных позициях, подбирает себе в вице-президенты более консервативного спарринг-партнера. Так что это, вообще говоря, разумно. Но меня поражает, вот в особенности сейчас, когда уже многое нам стало известно, что Борис Николаевич, что Михаил Сергеевич, люди, для которых понимание людей, понимание кадров является, ну, элементарным профессиональным качеством. Это мы с вами, Миша, можем плохо разбираться в людях, а для партийного работника это альфа и омега его карьеры. Так вот, то, что выбор был остановлен на Рудском, так же, как Михаил Сергеевич сделал еще более безумный выбор в пользу Янаева, вот это меня поражает. Это меня поражает, поскольку, в общем, это мы могли недооценивать опасность и вредоносность этого выбора. А Борис Николаевич должен был бы, опираясь на свой опыт, как-то это учитывать.
Ну, вот мы сейчас к Геннадию Эдуардовичу обратимся, собственно. Вы это можете объяснить как-то?
Но там же были серьезные со стороны Рудского поступки. Он, помните, он создал, значит, самостоятельную фракцию.
Коммунисты за демократию, или, как ее называли, волки за вегетарианство.
Да-да-да. И при этом я считаю, что в то время Рудской действовал вполне искренне и где-то даже, может быть, так увлеченно, самозабвенно, и во время выборной кампании вел себя достойно. Это тот случай, когда метаморфоза произошла в силу, скажем, уже глубинных мировоззренческих расхождений, что, конечно, Борис Николаевич мог учитывать, но у Гурского было немало преимуществ в ту конкретную ситуацию, и, наверное, Ельцин их в первую очередь брал во внимание. Но, конечно, сейчас и тогда мы с вами хорошо понимали, какая беда вот пришла в первое президентство в России, когда мы получили со стороны вице-президента там десятки разных поступков на уровне предательств, и все это закончилось трагедией октября 93-го года.
Я напомню, у нас в эфире Геннадий Бурбулис в прошлом, госсекретарь Российской Федерации, и Виктор Шейнис, в прошлом народный депутат России, ну и оба профессора. Мы продолжаем наш разговор
позвольте
о событиях
91-го года. Позвольте мне
маленькую реплику. Да, пожалуйста.
Вы знаете, я не думаю, что Геннадий Эдуардович прав, когда он говорит о поступке Рудского, когда он говорит о том, как Рудской виделся тогда. Более того, я позволю себе сказать, что я и сейчас к Рудскому отношусь неплохо. Целым рядом человеческих, воинских, мужских качеств он мне импонирует. Но для такого поста нужен был бы человек, ну, как бы это не обидно сказать, ну, что ли, более умный, более умный. А именно потому, что Рудской вполне искренне выступал за демократию, коммунисты за демократию, с такой же искренностью в октябре 93-го года он звал на штурм Кремля и на штурм Останкин.
Я хотел бы вот еще один вопрос задать об альтернативе. Могло ли все сложиться по-иному, если бы за год до этих событий Михаил Горбачев решил бы пойти на всенародные выборы президента Советского Союза, не через съезд избираться? Собственно, этот вопрос как раз обсуждался после победы Ельцина на выборах, когда тот стал депутатом. И даже было предложение Анатолия Лукьянова на Политбюро о том, чтобы избирать президента СССР как раз всенародным голосованием. Могла сложиться вот такая иная конфигурация, в которой Ельцин был бы уравновешен Горбачевым, избранным всенародно? Виктор Шейнис.
Я не раз слышал подобного рода рассуждения, я с этим не согласен. Я думаю, что слабость Горбачева проистекала не из того, что он не получил всенародного избрания. Ну, мы имели, скажем, солидное большинство на референдуме за сохранение Союза, всенародное голосование. Ну и что? Ничего бы это в той ситуации и при том отношении, которое у нас существует к юридической легитимности того или иного деятеля или того или иного поступка, ничего бы это не изменило. Беда Горбачева, обидная для меня беда Горбачева, заключалась в его курсе, в его нерешительности, в его неготовности действовать так смело, как действовал Ельцин. Об этом, между прочим, очень точно написал в своем дневнике и не раз повторял совершенно замечательный человек, которого мне хотелось бы еще раз поздравить с 90-летием, Анатолий Сергеевич Чернеев, который был очень близок к Горбачеву. Он сказал, что ему надо было действовать как Ельцин, и тогда перестройка была спасена.
Я обращусь к Геннадию Эдуардовичу Бурбулису. Геннадий Эдуардович, ну, действительно, была же такая гонка президентств. 15 мая 90-го года, в общем, Горбачев стал президентом СССР на, так сказать, на съезде, а потом президент...
Марта.
Да, извиняюсь, Марта, да, оговорился. Потом Ельцин стал президентом. Вот почему президентство Ельцина стало более весомым?
Ну, на самом деле, я не... могу полностью согласиться с Виктором Леонидовичем, поскольку избрание президента Советского Союза, который уже достаточно серьезно распадался, мы же имели интересный опыт избрания съезда народных депутатов СССР. Да, там были списочные делегаты, депутаты, но это же был подъем, это была мощнейшая встряска в 89-м году всей нашей и духовной, и нравственной, и политической, и социальной системы. Поэтому Горбачев, к сожалению, через это не проходил, у него не было ни опыта, ни вкуса к такому вот избранию. И, конечно, он где-то испугался, где-то не придал этому большому значения. И, по-моему, уже тогда это было состязание, потому что Ельцин впервые заговорил о президентстве на выборах народным депутатом РСФСР 4 марта в Свердловске это было объявлено и заявлено. Но идея президентства советского, она обсуждалась еще на 19-й партконференции, и там проект был постановление о конституционной реформе, который не был принят, но эти документы разрабатывались, они в умах уже были. Поэтому жалко, что Горбачев не пошел на эти выборы всенародные. Может быть, другой бы был совершенно сегодня у нас разговор с вами в эти славные дни 20-летия избрания первого президента России.
Вы знаете, мне вот кажется, что одной из долгосрочных ошибок, связанных с президентскими выборами 12 июня 1991 года, было то, что не было как бы в пакете с кандидатом в президенты от реформаторских сил выдвинуто какого-то такого большого и серьезного проекта преобразования. Все было как-то очень на эмоциях, и главное, не было и проекта Конституции России. Если бы Ельцин шел с проектом Конституции, с какой-то вот перспективой, там, может быть, референдума, еще каких-то решений, наверное, какие-то другие были бы события, которые бы мы тоже сегодня обсуждали. Виктор Леонидович, что вы скажете, как бывший член Конституционной комиссии?
Миша, я не могу с вами согласиться. Проект Конституции был. Первый проект Конституции был выдан на гора, как шахтеры выдают уголь. Действительно, это была изнурительная, тяжкая работа. Но фактически за два месяца мы выдали к октябрю, начав в конце августа.
К октябрю 90-го года?
К октябрю 90-го года, 12 октября, заседание Конституционной комиссии, рабочая группа Конституционной комиссии выдает проект Конституции. Он, конечно, был сыроват, но к ноябрю его сделали лучше, а в начале 91-го года это был, в общем, проект, знаете, если бы он тогда был принят, я думаю, что... Я специально занимался сопоставлением разного рода проектов, их было множество. Так вот, с моей точки зрения, тот проект, который не сумел принять съезд народных депутатов, который, в общем, Ельцин отложил и снял с обсуждения на втором съезде, который происходил в ноябре-декабре 1990 года, он был бы не хуже, той конституции, которую мы имеем сегодня.
Вот нам пишут, люди боролись не за демократию, а за общество потребления.
Это правда.
Да, Виктор Леонидович, вы согласны, да?
Да, это правда.
Так, а Геннадий Эдуардович, что вы скажете, философ?
Уважаемые коллеги, я хотел еще вспомнить один выдающийся документ, о котором Михаил в начале передачи говорил. На самом деле декларация о государственном суверенитете России, принятая 12 июня 1990 года, была очень содержательная и стратегически последовательная. И надо просто обратить внимание на то, что 10 июля 1991 года присягу на президентскую, значит, Борис Николаевич после выборов принимал на двух документах, на декларации и многострадальной конституции Российской Советской Федеративной Республики, которая к тому времени уже многократно поправлялась. Поэтому у нас была стратегическая концепция и программа. Более того, сама декларация заканчивалась формулой о том, что она является основой для разработки новой Конституции России, основой для принятия законов и нового союзного договора.
А почему же проект Конституции был снят все-таки с обсуждения?
Так, потому что там же были многие, скажем, препятствия. Если вы помните, у нас же даже институт президентства съезд не смог принять. И пришлось, разрабатывая закон о референдуме, проводить идею президентства и соответствующих выборов через норму 1/3 депутатов съезда, были собраны эти списки. И второй существенный момент этой правовой коллизии в том, что нам пришлось или удалось, это уже Виктор Леонидович точнее скажет, включать вопрос о введении президентства в России в референдум 17 марта. И тут уже была, может быть, даже тройная коллизия. Правовая, поскольку Россия не могла без этого ни одной проблемы текущей решить. Мы уже год как вроде отвечали за население России, и ничего.
Мы продолжим наш разговор с Геннадием Бурбулисом и Виктором Шенисом о событиях 91-го года после выпуска новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Группа россиян прибыла сегодня в Москву из Йемена. Сообщается, что двумя самолетами МЧС России эвакуированы 175 человек. Среди них граждане России и других бывших советских республик. В Химках прошли похороны убитого на прошлой неделе бывшего полковника Юрия Буданова. Траурные церемонии отпевания в храме и погребения с воинскими почестями прошли без инцидентов. Правоохранительные органы усилили меры безопасности, опасаясь выступлений националистов. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле заявил после встречи с представителями ливийской оппозиции в Бенгази, что Германия признает переходный национальный совет в качестве единственного законного представителя народа Ливии. Миссия Международного валютного фонда в Беларуси разработала ряд мер по стабилизации экономики страны. Об этом заявил глава миссии Крис Джарвис на встрече в Минске с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем. На референдуме в Италии более 90% проголосовавших не поддержали правительство. Наиболее важные вопросы касались необходимости использования атомной энергии и сохранения судебного иммунитета членов правительства. По обоим пунктам итальянцы ответили «нет». Премьер-министр Ливана Наджиб Микати сегодня объявил состав нового правительства, в котором большинство – члены проиранской группировки «Хезболлах». На севере Сирии силы безопасности, как сообщается, задержали сотни жителей в населенных пунктах вблизи города Джиср-эш-Шугур.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии профессор Виктор Шейнис, прошлый народный депутат России. И с нами по телефону профессор Геннадий Бурбулис, в 91-м году госсекретарь Российской Федерации. И мы говорим о юбилее избрания Бориса Ельцина на пост президента Российской Федерации. Телефон 8-800-222-12, пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743-28-01. Я должен извиниться, Геннадий Эдуардович, я вас слегка прервал, но, в общем, вы можете продолжить.
Ну, в принципе, я сказал самое важное в этом, вот в этом сюжете нашего осмысления истории ближайшей, что не совсем корректно говорить, что наши выборы были вот без стратегической программы. Она существовала. Более того, я даже настаиваю на том, что с точки зрения правовой стратегии, которая достаточно строго была ориентирована и на приоритет прав и свобод человека, и на плюрализм экономический, прежде всего, на праве собственности, и на очень корректное отношение к перспективам участия России в новом союзном договоре, поскольку очень часто и сегодня, и 10 лет назад говорилось, вот Ельцин с Горбачевым бились лбами друг друга за власть, и отсюда появилось президентство, значит, и как бы в конкуренцию. Конкуренция была личностная, от этого никуда не уйти. Но стратегически, концептуально, исторически президентство в России было жизненно необходимо для того, чтобы создать дееспособную систему власти и управления.
Геннадий Эдуардович, а я вот с вами не соглашусь. Я считаю, что институт президентства в России стратегически оказался порочным. Именно институт президентства позволил, во-первых, вот этот вот порочный, так сказать, механизм ввести передачи власти преемнику, там, или второму тандемократу, создать так называемую вертикаль власти, персоналистский режим с его коррупцией, основать, так сказать, систему раздачи собственности друзьям и соратникам. Все, что происходит сегодня, это как раз результат этого решения по президентству. На краткосрочной дистанции оно дало, безусловно, свои плоды, а вот видите, в длительной перспективе 20-летия мы имеем то, что мы имеем: застой, коррупцию и так далее.
Но у нас есть выдающийся результат президентства в России. Это Конституция 93-го года.
Которая не исполняется.
Да, это большая беда, и это тяжелое наследство, может быть, второго срока Бориса Николаевича, но я даже не понимаю, в какой форме иной, может быть, Виктор Леонидович здесь поможет, в принципе, можно было нам избежать катастрофы, которая абсолютно была неизбежна в августе 91-го года.
Пожалуйста, я адресую Виктору Леонидовичу тогда.
Да. Миша, я ближе стою к Геннадию Эдуардовичу, чем к вам. Хотя в том, что вы сказали, есть, как говорил герой Ильфа и Петрова, сермяжная правда. Вот ведь как дело обстояло. Позиция Ельцина была позиция народного вожака, трибуна. Его позиция в стране была неизмеримо сильнее, чем его позиция на съезде. И, скажем, когда Ельцин снимал обсуждение Конституции практически готовой с обсуждения съезда, он по-своему поступал достаточно рационально, поскольку на съезде, во всяком случае, в конце 90-го года, эту конституцию провести было бы невозможно. Провести ее было невозможно и потом. Кстати, я...
институт референдума?
Я упомянул, что избрание Ельцина состоялось с третьей попытки с перевесом в 4 голоса, но ведь как это состоялось, когда депутаты, поселившиеся в гостинице «Россия», шли из России в Кремль на заседание съезда, то вокруг стояли шпалеры людей, которые требовали «голосуйте за Ельцина». Это было давление улицы. Вот ситуация на съезде и ситуация на улице была разной. Ситуация на съезде, в Верховном Совете и на съезде, оказалась несколько иной после августа. И вот здесь Ельцин действительно кое-что упустил. Но после этого, в общем, реальное соотношение сил на съезде стало восстанавливаться. И, кроме того, тяжкие социально-экономические реформы стали подрывать позиции Ельцина в обществе. Вот в этих условиях я думаю, что курс на противостояние был ошибочным курсом, что, в общем, нужно было находить общий язык с оппонентами, находить какие-то силы на съезде и не настаивать на таком варианте Конституции, при котором, собственно говоря, ну вот то, что мы получили в 93-м году. Я, наверное, не столь высокого мнения о Конституции 93-го года, как мой друг Геннадий Эдуардович, но я бы хотел сказать, для меня очень важно, что существовало множество различных вариантов президентской, полупрезидентской, три четверти президентской, четверть президентской республики.
А здесь получилась президентская монархия.
А получилось, ну, вообще...
Которой полностью Ельцин не пользовался, а вот Владимир
Совершенно
Путин
верно.
Воспользовался по полной программе
Совершенно
даже больше,
верно.
Чем мог, и имеет
Совершенно
право.
Совершенно верно. Но, вы знаете, есть такая болезнь, юридический кретинизм. Считать, что раз записано в законе, то орает, все замечательно. Есть помимо закона, есть реальные общественные отношения. И вот эти реальные, в этой борьбе за реальные отношения общества Борис Николаевич, к сожалению, проиграл.
Ну что ж, я обращусь еще к Геннадию Бурбулесу. Геннадий Эдуардович, а вам не кажется, все-таки с исторической точки зрения переломными были все-таки не июньские, а августовские события? Ну вот посмотрите, действительно, не начнись путч ГКЧП, был бы подписан союзный договор, и, так сказать, существование СССР в форме конфедерации могло бы длиться там еще год-два, пока, наконец, так сказать, экономика бы не рухнула уже окончательно, хотя она и так была уже в тяжелом состоянии.
Но на самом деле, может быть, точнее нам весь 91-й год понимать, как значит, вот этот процесс распада тоталитарной Советской империи в условиях ограниченного выбора, скажем, направлений. И можно даже сегодня сказать, что путч начался уже в январе 91-го года в Прибалтике.
Репетиция была, да?
Да, в Вильнюсе и в Риге. Более того, значит, мы как-то недопонимаем или там забываем, что в начале июня, 15 июня, на Верховном Совете Советского Союза премьер-министр Павлов выступал и требовал чрезвычайных полномочий.
Это было 17 июня.
А?
17 июня это было.
Да, 17 июня. А после обеда на закрытом заседании трио, значит, Пуга, Крючков и Язов настаивали на этих мерах уже с точки зрения безопасности. Поэтому здесь логика, внутренняя логика была уже в некотором смысле предопределена, и, конечно, всю историю нашу, прошлую и нынешнюю, окончательно уже завершил август, три дня в августе.
Давайте мы подключим слушателя к разговору. Пожалуйста, Михаил из Москвы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы сейчас рассуждаете, почему Борис Ельцин остановился на роли Рудского вместо Бурбулиса. Но я считаю, что для наших людей, для нашего менталитета подходит Рудской, такой более такие шпанистые мужчины. Потому что для русского человека, для темной массы, ну не терпит, чтобы у власти были не русские, а тут какой-то Бурбулис. Извините, конечно, но это правда. Спасибо.
Ну вот видите, взял и обидел. А, Яков из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Первое, Михаил. Мне кажется, что вы должны были пригласить оппонентом хотя бы человека, занимающего антиельцинскую позицию.
Ну вот выступите.
Ну вот, я выступлю. Значит, вопрос у меня к Виктору Леонидовичу. Вернее, еще сначала очень короткая реплика. Мне искренне жалко, что пошел Рудской, а не Бурбулис, потому что тогда бы действительно, глядишь бы, Ельцина бы и не избрали бы президентом. Я бы уж точно не проголосовал бы. И не из-за национальности Бурбулиса, а именно вот потому, что у меня левые взгляды. Вот. А это единственный раз я, к сожалению, дальше проголосовал, думал, что будет Сталин с человеческим лицом, а мне навязали капитализм, который я совершенно не принимаю. А Виктор Леонидович, у меня вопрос такой, как вы думаете, Виктор Леонидович, именно Виктор Леонидович, если бы избрали бы все-таки бы не Ельцина, а, скажем, Рыжкова, была бы попытка КЧП спасти великую страну в августе 91 года, была бы она или нет? И второе, как вы думаете, я читал в книжке Хинштейна, где он указывает, говорит о том, что была очень странная игра между Горбачевым и Ельцином. О том, что Горбачев имел несколько раз возможности отправить Ельцина в отставку, отправить там, значит, не дать ему выбраться на 19-й партконференцию, отправить его, значит, послом в далекую страну. То есть, короче говоря, разрушить его политическую карьеру. Но он этого не сделал. Было ощущение, что они работали в тандеме при всем внешнем, как пишет Хинштейн, при всем внешнем, значит, антагонизме.
Любим мы теории заговора. Ну что, давайте тогда, Виктор Леонидович и Геннадий Эдуардович, все-таки действительно с оппонентами-то, с соперниками Борису Ельцину повезло. Рыжков был дискредитирован экономической катастрофой в стране, но Жириновский воспринимался тогда как такой начинающий политический клоун, вот, ну и так далее. Может быть, действительно еще и это было, так сказать, был вклад в победу?
Вы знаете...
Не было сильного соперника.
Конечно, не было сильного соперника. Мне жаль, что радиослушатель, как его зовут?
Яков.
Вот мне жаль, что Яков не сидит в этой... комнате, поскольку, наверное, у нас был бы не безинтересный разговор. Уважаемый Яков, вы человек левых взглядов. Я уважаю искренние левые взгляды. Но вы должны быть помните, что те люди, с которыми боролся Ельцин, тогда именовались не левыми, а правыми. Потому что
они были консерваторы.
Потому что они были консерваторы, потому что они защищали советский режим. Это первое. Теперь второе. Если бы не было июня, то не было бы победы в августе. Ибо именно президентский пост и овладение какими-то позициями у власти, пусть неполными, пусть... Ну, в общем, то, что... Ельцин победил в июне, помогло ему стать вождем антипутчевской борьбы. Это следующий пункт. Теперь пункт о августе. Его при избрании Ельцина, при том, что готовился тот договор союзный, каким он был, его не могли, этого путча не могло не быть. Потому что были достаточно влиятельные силы, и я думаю, что одна из причин, пусть не самая главная, но одна из причин поражения путча заключалась в том, что люди, которые организовали, возглавили путч, были, среди них не было ни Ленина, ни Троцкого, Это были люди, воспитанные в брежневско-андроповских отстойниках, которые не умели действовать решительно. Действуя они решительно, возможно, они бы победили. Другое дело, что Союз все равно бы развалился. И я позволю себе еще одно личное воспоминание. Американский посол в Москве в то время, господин Мэтлок, любитель русской литературы и живо интересовавшийся нашими проблемами, где-то в июне проводил вот такие встречи, время от времени он устраивал в своей резиденции. Устроил он такую встречу на тему, может ли Советский Союз стать федерацией. Выступал, во-первых, какой-то американский профессор, фамилию которого я забыл, и выступал уважаемый Борис Николаевич Топорнин. И оба они играли на повышение. Да, конечно, готовятся договоры и так далее. Я выступил тогда и сказал, что подпишут договор, все равно ничего не будет. Все равно будет разваливаться.
Давайте я еще к Геннадию Эдуардовичу Бурбулесу обращусь. Все-таки был еще вопрос относительно того, почему, грубо говоря, Горбачев не расправился с Ельциным.
Очень интересный вопрос нашего слушателя. И я не могу сегодня, уже 20 лет прошло, ответить на него с той уверенностью, какое мог бы обладать. Мне кажется, что Михаил Сергеевич были свои глубинные симпатии к Борису Николаевичу, и по большому счету перестройка Горбачева в том ее жизненно необходимом стратегическом виде, о котором, видимо, Горбачев размышлял, к которому стремился, она нуждалась в таких политиках, как Борис Ельцин. Более того, Ельцин обладал тем, с точки зрения нового запроса, политика новой эпохи, новой формации, чем не обладал Михаил Сергеевич. Он каким-то, может быть, душевным, может быть, моральным своим уже чутьем не был заинтересован, как раньше высказывался, уничтожить Ельцина, отправить послом куда-нибудь далеко-далеко. У него были свои на этот счет и долговременные, видимо, расчеты и так далее. Но в момент, скажем, избрания Ельцина в мае, вы помните, какая была красивая картина, когда Лосков, потом Власов, и как Михаил Сергеевич сидел на балконе в Георгиевском зале, значит, как бы помогая эти голоса собрать. И в момент наших президентских выборов у Горбачева уже были большие сомнения относительно эффективности партнерства. А если вспомнить, как была загублена, может быть, последняя возможность Виктора Леонидовича, программа «500 дней» Шаталина-Явлинского, где, опять же, неисследовательность, неуверенность Горбачева была проявлена. Ну и, наконец, самая странная и сложная история – это 4 августа, когда уезжал Горбачев в Форос, и они обсуждали, что будет делать оставшаяся на руководстве, значит, вот эта команда. Она уже 5 числа начала готовить путч. Так что здесь какие-то сложные чувства, которые я приветствую Михаила Сергеевича, были, и он сохранил для истории Ельцина, а Ельцин, на мой взгляд, на первом своем этапе президентства достойно эту возможность использовал.
Давайте мы еще вопрос. Владимир из Кемерово, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Я кратко. Вот если бы, первая реплика, если бы Михаил Сергеевич Горбачев остался бы у нас, я думаю, у нас страна бы совершенно по другому пути по-демократическому пошла. А вы вспомните, когда Борис Николаевич Ельцин популистские такие заявления делал, что вот он борьба с привилегиями, что Горбачев там такое-сякое, что вот эти привилегии, благодаря этому он в основном-то завоевал у народа-то доверие-то. Что
но привилегии победа, сохранил правда, после а победы.
На самом деле оказался, а сам потом с семьей. И в итоге что они сделали? Провели приватизацию, в результате которого весь народ был просто обманут. Я думаю, что это заранее все это было спланировано, все это было очевидно, понимаете? Они шли к власти для того, чтобы распилить страну, вот и сейчас мы пришли к этому, вот и все.
Понятно. Ну вот, пожалуйста, ирония, так сказать, истории, да, Ельцин победил на выборах, а затем политически изжил себя через Путина, а побежденная Ельциным номенклатура, как казалось, не только не изжила себя, наоборот, окрепла и приобрела собственность. Правда, Виктор Леонидович?
Вы знаете, да, конечно, но только я думаю, что наш слушатель несколько упрощает дело. Все это рисовалось, по крайней мере, Ельцину, не так, как это получилось. Вообще, Ельцин был очень разный. Я мог бы насчитать 5 или 6 Ельциных за тот период, когда мы имели возможность его наблюдать. Когда Ельцин боролся с привилегиями, он был искренен. Когда он назначал Путина, он тоже был искренен, он действительно так считал. Но это был уже совсем другой Ельцин. Теперь, что касается Горбачева. Вы помните, когда в октябре 1987 года Ельцина за совершенно безобидное выступление, которое в свете всего того, что происходило, ну, хотя бы через год, не должно было бы вызвать ничего, никаких особенных возмущений, когда его стали топтать по принципу «пусть и мои копыта знают», когда все на него набросились. Единственным человеком, который пытался сдержать, который пытался в какой-то мере, разумеется, не противопоставляя себя всей этой партийной кодле, но каким-то образом по-человечески обойтись с Горбачевым, единственным человеком был Горбачев. Но я думаю, что выдвижение Ельцина связано не с тем, что Горбачев вот ему как-то сознательно поспешествовал, сознательно ему протежировал. Дело было в том, что Горбачев развязал определенные общественные силы. Дело было в курсе перестройки. Ельцин – дитя перестройки. И совершенно наивно Михаил Сергеевич до сих пор повторяет, вот надо было его послом бы сделать. А что такое послом? Посол – это не узник ГУЛАГа. Назначены были выборы. Вернулся бы он из этой страны и выступал бы на выборах, пробивался бы и пробился бы.
Да, вот нам тут пишут, что на пути от Ельцина к Путину и Медведеву Россия все дальше и дальше скатывается к странам третьего мира и, по всей видимости, прекратит свое существование по примеру СССР. Это будет весьма трагическое событие. Геннадий Эдуардович, ответьте.
Очень серьезная опасность тому, что империя советская тоталитарная не распалась внутренне. И риск при сегодняшнем режиме распада Российской Федерации с каждым днем все больше и больше существует. И в данном случае наш слушатель, к сожалению, более прав, чем не прав. Такой риск существует, и я постоянно в этой связи вспоминаю. Помните последние слова публичные Бориса Николаевича Путину, да? «Берегите Россию». И оказалось, что Ельцин 94-го года берег одну Россию, с 95-го по 99-й другую Россию. Оказалось, что Путин, не имея лица ни политического, ни социального, ни интеллектуального, пришел к президентству со своим представлением о том, какую Россию надо беречь. Но я убежден, что все, что нам удалось, и народу российскому отстоять вот в начале 90-х годов не утрачено и не потеряло своего жизненного человеческого значения. Главное, что тогда люди вернули себе достоинство, право отвечать за свой выбор, за свои поступки. И сегодня мне думается, что вот эта потребность нравственного возрождения нормальных людей в России, она все с каждым днем все более и более обостряется, и режим должен будет, вынужден будет к этому прислушиваться, и, может быть, удастся нам в течение этого года найти новые возможности для той реальной модернизации, которая жизненно необходима, чтобы Россия не распалась еще окончательно.
Вот Сергей Станкевич считает, что когда-нибудь 12 июня станет аналогом дня взятия Бастилии, если, конечно, россияне соберутся в народ и сплотятся в нацию. Но, с другой стороны, вот возможно ли это в стране, в которой государственные деятели одного из субъектов рассуждают о внесудебном возмездии злодею, а самого признанного судом убийцу хоронят с воинскими почестями, Виктор Леонидович?
Ну, что я могу сказать? Я совершенно согласен с тем, о чем говорил Геннадий Эдуардович. Знаете, конечно, настроение другое, нежели 20 лет тому назад. Но один современный политический деятель бросил мимоходом такую фразу в интервью. «Я знаю», — сказал он, — «что будет лучше, будет хорошо. Я только не знаю, когда». Я готов под этим подписаться.
Ну и сколько лет, как вы думаете, на обретение нации? 20, 30, полвека?
Я этого не знаю.
Ну что ж, это уже открытый действительно такой риторический был последний вопрос. Сегодня в нашей студии был профессор Виктор Шейнис, в прошлом народный депутат России, а по телефону с нами был Геннадий Бурбулис, в начале 90-х годов госсекретарь Российской Федерации, потом депутат Думы и член Совета Федерации, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Марк Штильман. Всего доброго.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.